В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Приветствую вас, друзья. Это «Крымский вечер». С вами ведущий Александр Лащенко. Рад вас всех приветствовать. Но также напомню, что у вас есть возможность наблюдать за нашей трансляцией, которая уже в эти минуты идет на YouTube-канале «Крым Реали». У вас также есть возможность наблюдать ее в нашей соцсети Facebook. И по телефону позвонить тоже имеется у вас возможность. Видите сейчас на экранах 8 800 10 06 926. У жителей материковой Украины есть такая, опять же, возможность по номеру 044-490-2905. Итак, тема для сегодняшнего эфира. В следующие 45 минут будем обсуждать с экспертами нашей программы. Что нужно сделать Украине, что она уже сделала, если сделала, чтобы Путин согласился, вынужден был не отказаться от такого предложения. Обсуждать вопрос Крыма. Как известно, российская позиция с весны 2014 года однозначно и не менялась пока что до сегодняшнего дня. Вопрос закрыт. И здесь никакого обсуждения, в отличие, например, от Донбасса, быть не может. Поводом для избрания такой темы стало заявление министра иностранных дел Украины, который сегодня буквально анонсировал, что в мае следующего 2021 года будет проведен международный саммит по деоккупации Крыма. Если, конечно, эпидемия, пандемия COVID-19 позволит, но Дмитрий Кулеба надеется, что к тому времени острота этого... эпидемия сойдет, и можно будет провести данный форум. Причем Кулеба выразил надежду, что к маю следующего года будет и решено большинство проблем. Не ключевое, конечно, в связи с действиями России в Крыму. Ранее также сообщалось, что Украина планирует провести в Киеве саммит для обсуждения инициативы «Крымская платформа». Заинтересованность в участии выразили в ряде стран, среди которых Турция, Соединенные Штаты и страны Балтии, а также Киев. Планирует подключить к этой платформе, посадить за стол переговоров и Россию. Со стороны Москвы пока особой реакции не было на эти заявления. Но в любом случае мы попытаемся разобраться в следующие 45 минут нашей программы, какие есть козыри, опять же, в Украине, чтобы она могла их предъявить не только России, но и Западу. А тот, в свою очередь, оказал соответствующее влияние, которое и так пытается уже оказывать все эти более чем 6 лет санкциями на Российскую Федерацию, чтобы Путин согласился обсуждать данный крымский вопрос. И я приглашаю к нашему сегодняшнему эфиру нескольких участников. Сначала мы попытаемся связаться с первым заместителем министра иностранных дел Украины Эмине Джепар, также с бывшим министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным будем общаться. И к нам присоединится российский журналист, редактор отдела политики российского издания «Новая газета» Кирилл Мартынов. Обо всем этом будем говорить. Немножко еще приведу также важные данные о том, что заявляла Эмине Джепар об этой крымской платформе, упомянутой мной. Итак, возможные даты обсуждения инициативы, саммита этого обсуждается, в том числе, например, 21 мая 2021 года. И опять же, заинтересованность в участии выразили ряд стран, среди которых Турция, США, страны Балтии, и Киев планирует пригласить за стол переговоров Россию. Об этом заявила Эмине Джепар в изложении Евроэктив. Цитата дословная. «Если они, то есть представители России, приедут, мы будем рады, мы зададим все вопросы, которые у нас есть, потому что Россия несет ответственность за ситуацию с нарушениями прав человека в Крыму», отметила Эмине Джепар. «Было бы хорошо обсудить, как Россия может деоккупировать Крым. Чудеса случаются, и если они начнут, то есть в России, демонстрировать цивилизованную позицию, мы готовы это обсудить», отметила первая замминистра иностранных дел Украины Эмине Джепар. Ранее не один год российские представители, сам президент России Путин, опять же, заявляли, что вопрос Крыма закрыт, по мнению официальному России. Так называемый референдум, который был проведен в марте 2014 года, закрыл все вопросы. После этого, дескать, обсуждать нечего. С нами сейчас как раз и на связи первый участник нашего эфира, первый эксперт сегодняшнего эфира «Радио Крым Реали», собственно, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джепар. Эмине, здравствуйте!
Добрый вечер, коллега.
Да, здравствуйте. Ну что, я вот вас уже процитировал, но ничего не изменилось с того времени, как вы заявили об этой идее Крымской платформы. Какова ситуация сейчас? Возможно, есть определенное продвижение к реализации данной идеи. И дата, 21 мая следующего года, я так понимаю, ничего не изменилось. Возможно, конечно, дата проведения саммита.
Ну, первое, мне очень лестно быть названа экспертом.
Ну, да, я условно говорю, это любые, кто у нас принимает участие, да, мы так называем.
Нет, я себя действительно считаю экспертом в вопросах Крыма, так уж позвольте все-таки не скромничать в этом смысле. По поводу изменилось, не изменилось, на самом деле нами проделывается огромная работа по реализации этой инициативы, ибо это очень большой проект, это международный проект, который требует очень высокого уровня согласованности, потому что эта платформа, она и создавалась для международной координации тех усилий, которые уже есть, и мало того, дополнительных усилий, которые должны быть в противовес того, о чем говорили вы, когда Россия, ссылаясь на то, что якобы нечего обсуждать, да, собственно, оправдывает свои преступления и создает мыльные пузыри своей криминальной, я считаю, политики на оккупированных территориях Украины. Крымская платформа, она предполагает очень много различных мероприятий. Это экосистема мероприятий, но ее верхний уровень – это уровень первых лиц государств. Она предусматривает очень конкретные действия. Собственно, это Крымский саммит, о котором сегодня на брифинге говорил министр Дмитрий Кулеба, который пройдет в 2021 году в мае. У нас, когда речь идет о Крыме, есть, по сути, несколько символических дат, и мы, как министерство, предлагали президенту на утверждение несколько дат. Мы о них уже говорили. Это 26 февраля. Это день сопротивления Автономной Республики Крыма города Севастополя. Это день, который президент Зеленский ввел в качестве официального своим указом. И это 18 мая, это день депортации. Вот вокруг этих дат мы предлагали обозначать дату саммита. На сегодня мы зафиксировали, что это май месяц. Нами начнется сейчас процесс рассылки приглашений, потому что этот саммит предусматривает по нашей инициативе приглашение в Киев лидеров тех стран, которые желают дать некий политический месседж и присоединиться к декларации, которую мы сейчас нарабатываем. Эта декларация будет, ну, как бы согласована со всеми участниками этой Крымской платформы. Она, по сути, фиксирует политику непризнания. И таким образом государство, которое присоединяется к декларации, говорит, что оно никогда не признает оккупацию как факт, что она рассматривает это как акт нарушения международного права и, собственно, интегрирует это в свою полиси, в свою политику. И вокруг этого саммита будут основные наши усилия и декларации. Все другие уровни — это как раз то, о чем мы сейчас, ну, это активно сейчас вводится в дискурс. Он предусматривает экспертный уровень, предусматривает парламентский уровень. С каждым из стейкхолдеров у нас идет активное сейчас взаимодействие, когда мы, ну, как бы начинаем вовлекать экспертов, нарабатывать работу платформы на других уровнях, но это большой труд и достаточно, ну, серьезная подготовка.
Ну, ключевой вопрос. Без России этот вопрос, ну, не может быть решен. Если она будет продолжать отказываться, если она не изменит позицию, которую показывает все эти более чем 6 лет, что делать, что, как на это реагировать, по вашему мнению?
Ну, уже сам вопрос, он ставит в тупик, знаете, как поиска ответа на него. Если мы будем в своих действиях и инициативах опираться на участие или неучастие России или ее действий, то тогда ни одна инициатива не должна рождаться. Ибо тогда она не имеет смысла, потому что Россия видит это по-своему. Да, это пусть сколько угодно Россия видит по-своему, мы свою деятельность продолжаем, ибо она про ту солидарность, которую с нами проявляет сегодня весь цивилизованный мир, и я считаю, что дискурс должен продолжаться. Вот когда мы обозначаем для себя путь борьбы за Крым политико-дипломатическим способом, а это, по сути, та политика, которая у нас является основой движения не только Украины, но и международных партнеров, то тогда самым важным элементом борьбы за Крым является дискурс, является политическое давление, является публичность этой темы, является санкционная политика, является политика порицания России, обнажение ее преступлений и всего пучка вот этих последствий, да, вот этого букета последствий, с которыми мы имеем дело. Паспортизация, милитаризация, колонизация и много-много других вещей от прав человека до милитаризации и военных проявлений, да. И мне кажется, что вот в этом дискурсе нам приходится выискивать новые формы поддержания этой темы. Потому что эта публичность – это единственный инструмент, который нам сегодня позволяет, первое, сохранять жизни в Крыму, превентивно не допускать очень, ну, так скажем, у нас вот сегодня около 120 политических узников в Крыму. Мне кажется, что если бы не было бы этой солидарности и той активности, которую ведет Украина, то количество таких узников было бы в десятки раз больше. То есть мы понимаем очень четко, что да, вот в этом политико-дипломатическом фрейме, рамке, есть очень четкие задачи. И вот эта инициатива Крымской платформы – это о том, чтобы усилить это дискурс.
То есть, ну, если совсем просто сказать, чтобы в мире не забывали об этой ситуации, о Крыме. По вашему мнению, вот действительно, вы как первый заместитель министра иностранных дел, уже же вы не один месяц на этой должности, общаетесь с коллегами западными, в частности. Вы что можете сказать? Действительно, не забывает Запад о Крыме? Да, санкции действуют не первый год против России. Да, есть заявления, но, по мнению некоторых скептиков, эти заявления, во-первых, звучат все реже, с уст Ангелы Меркель, я не знаю, Эммануэля Макрона, правда, у них сейчас свои проблемы, и так далее. Но вот ну, заявление, да, как вот занепокоение высловливать, вот эта известная фраза по разным событиям, западные деятели по поводу того, что делает Россия. И не более того, или так неправильно говорить, это уменьшение, на самом деле работа ведется, и главное не заявление, а действия западных и лидеров, и политиков, и так далее. Что вы скажете, как первый заместитель министра иностранных дел?
Есть несколько тезисов, которые бы я хотела озвучить. Первое, наверняка у тех, особенно кто из Крыма, и я сама отношусь к таким людям, те люди, которые потеряли свой дом, есть очень большой соблазн проявлять скептицизм, да, поскольку хочется конкретных действий, мы понимаем, что эти действия лежат в плоскости деоккупации. То есть мы понимаем, что KPI нашей борьбы – это деоккупация Крыма. Этот процесс, как мне кажется, очень непростой. И опять-таки повторюсь, на сегодня, когда мы обозначаем этот процесс в рамке политико-дипломатической, самое важное не позволить этой теме спускаться с радаров внимания, в том числе лидеров разных стран. И да, действительно есть ощущение, что тема Крыма в силу того, что очень турбулентная среда и в мире очень много вызовов, и точно мы понимаем, что вокруг наших проблем, точнее, не все вращается вокруг ситуации в Украине, мы действительно как государство должны проявить некие инициативы, которые позволят нам в новом контексте говорить о том, что уже 7 лет не меняется, об оккупации, потому что ведь ее суть не меняется. И еще раз скажу, что да, конечно, декларации, они не вернут нам Крым вот так, как мы это хотим. Мы не деоккупируем декларациями, форумами Крым, но на данный момент, на этом этапе, да, самое важное – это публичность. Самое важное – это не позволить России, по сути, сделать то, о чем она мечтает. Это примирить весь мир с тем статусом «кво», который она создала преступлением 2014 года, преступлением оккупации. И она, поверьте, для России это не просто процесс неконтролируемый, это системная работа, в которую вкладывают огромные ресурсы человеческие и финансовые для того, чтобы легитимизировать, да, и зафиксировать этот статус-кво. Это очень от классических методов до гибридных методов. И нам очень важно это отслеживать. И, собственно, одна из задач платформы – это демонстрировать нашим партнерам вот те инструменты, которыми Россия пользуется с тем, чтобы фиксировать свое статус-кво. И еще раз, вот я, знаете, сошлюсь, наверное, на свой разговор с Нариманом Амедиминовым, телефонный. Это гражданский журналист, которого освободили совершенно недавно, который провел почти 3 года тюрьмы. В тюрьме за ролик об исламе, который он снял в 2013 году. И вот он мне сказал, что, по его мнению, одной из причин, почему его не поддавали тортурам и катуваниям, пыткам, это была публичность. И мне кажется, что мы должны продолжать свои усилия по тому, чтобы эта тема не спускалась с радаров, чтобы она была на устах, чтобы она была в поле зрения внимания на всех направлениях. И в области международных организаций, Организации Объединенных Наций, ОБСЕ, Совет Европы. И это двусторонние отношения. Да? То есть, как бы, по сути, Крымская платформа — это наша попытка, во-первых, быть проактивными, потому что мне кажется, что мы самая заинтересованная сторона в борьбе за Крым. И мы должны быть проактивными и инициативными. И, по сути, мы очень благодарны нашим партнерам за солидарность. Мы благодарны за Крымскую декларацию госсекретарю Помпео. Но мне кажется, что Украина — это та страна, которая должна продуцировать лидерство процесса, как та страна, территория которой находится под оккупацией.
Ну вот, кстати, именно, ну, можно процитировать, какой отклик на Западе, в частности, заместитель генсека, политический директор Европейской службы внешней деятельности Энрике Мора сообщил, что ЕС полностью поддерживает идею создать платформу по деоккупации Крыма. Вот один пример. Далее, Британия тоже свою позицию высказала, посол Мелинда Симмонс сказала, что поддерживает уже эту концепцию создания платформы по деоккупации Крыма. Посол Словении Томаш Менцин сообщил, что поддерживает инициативу Украины. Вы лично, именно, насколько я знаю, накануне с послом Канады в Украине общались, да? Расскажите подробнее об этом.
Давайте, действительно, большинство стран, которые вы назвали, это результат в том числе моей коммуникации и с послами, и с представителями их соответствующих ведомств. Например, на прошлой неделе у меня был визит в Брюссель по линии ЕС и НАТО, собственно, где была встреча с Энрике Море, это политический директор, и с Люком Дивинем, где мы говорили об этой платформе. То есть что мы в Турции с Канадой, то есть вот с рядом стран, которые вы обозначили, действительно начали с консультации. То есть мы понимаем, что это процесс. Да? Мы сейчас не можем четко заявить, что вот столько-то стран уже присоединились. То есть это процесс, он еще требует некого времени. И понимаем, что кульминацией реализации этой идеи будет саммит. Что мы чувствуем, что мы слышим, какой фидбэк мы на сегодня получаем? Первое — это то, что все приветствуют нашу активную позицию. То есть мы получаем фидбэк, что Украина, наконец, продуцирует некую идею, некое видение, да, о том, как же мы возвращаем тему Крыма. И второе — это то, что интерес к работе Крымской платформы очень большой, и все те, о которых вы говорили, это те страны, которые выразили готовность сотрудничества в рамках этой платформы. Теперь уже наша задача — наработать практическое наполнение этой деятельности.
А вот интересный момент. Понятно, сейчас в центре внимания мира выборы в Соединенных Штатах до сих пор, ну, как бы понятно, вроде один из претендентов на Белый дом выходят лидеры, но пока все равно беспрецедентно все в Америке происходит с этими выборами. И борьба, и соперничество очень острое, и разница между двумя кандидатами, ну, фактически минимальная и так далее. Вот эта вся ситуация, она же ведь, ну как, понятно, для американцев это самый главный вопрос, и что будет далее после этих выборов. Я к чему веду? Роль США, понятно, держава номер один. Вот как, так или иначе, чтобы она, это государство, обратило внимание и на Крымскую платформу, ну и так далее. Вы уже вспомнили госсекретаря Помпео, да, важное было действие, но вот далее, чтобы продолжить, на американской, скажем так, линии, вот что делает МИД Украины?
У нас были консультации с американскими партнерами, где мы, собственно, тоже получили сигнал о том, что сигнал готовности сотрудничать в рамках Крымской платформы. Второй тезис – это то, что для Украины США в любом случае являются стратегическим партнером. И третий тезис – это то, что мы уважаем любой выбор американского народа, результаты которого мы увидим в ближайшие дни. Еще один посыл, который очень важный, который сегодня тоже подчеркнул Дмитрий Кулеба во время брифинга, это то, что США — это страна сильных институций. И это страна, которая так или иначе, вне зависимости от того, кто будет в Белом доме, будет держать в поле зрения Украину и, соответственно, ту политику, которая в отношении Украины на сегодня есть. Это политика поддержки. Поэтому на сегодня у нас нет оснований полагать, что выборы повлияют на политическую смену или иной вектор в отношении нашей страны. И мне кажется, что Крым — это тоже элемент политики в отношении... Точнее, не кажется, а это тоже является как раз тем элементом важной поддержки Украине со стороны Соединенных Штатов Америки.
И такой еще вопрос. Да, официальная позиция России, да, отмечали ее по поводу Крыма такова. Но вот если говорить о тех самых сигналах, ну, действительно, такой дипломатический термин, дипломатия – тонкая вещь, здесь все на таких вещах и базируется. Так или иначе, пусть, конечно, через западных партнеров, вряд ли напрямую к Украине, от России, от ее представителей официальных, есть какие-то хотя бы намеки на то, что Россия, если не изменит свою позицию, то начнет как бы, ну, хотя бы какие-то шаги навстречу, пусть, например, в правозащитной сфере, в чем-то еще, или тупик пока, стена, ничего Россия не меняет по крымскому вопросу на сегодня?
Ну, смотрите, тут как бы в контексте крымского вопроса это одна тема, в контексте участия в крымской платформе это другая тема. Процедура участия в крымской платформе это через официальные приглашения, которые мы только начнем рассылать, потому что мы дату сформировали только буквально пару дней назад. Да? И поэтому, как только мы официально отправим приглашение на этот саммит, только тогда мы сможем понимать, присоединится та или иная страна, приедет ли она в Киев или не приедет. Второе, по поводу того, насколько Россия меняет, не меняет свою позицию, но тут, собственно, мне кажется, комментарий очень очевидный, ибо то, что мы видим сегодня в Крыму и на Донбассе, является очень ярким примером нежелания пересматривать те преступления, которые Россия совершила в 2014 году в отношении наших граждан, нашей страны. Особенно, когда мы говорим в Крыму, да, то есть те обыски, те политические преследования, это тоже, мне кажется, очень яркий пример тому.
Мы продолжаем обсуждать возможные шаги Украины, имеющиеся рычаги у нее, чтобы донести свою позицию по Крыму еще более четко и на Западе, и, собственно, перед Россией, и так или иначе принудить Москву к обсуждению хотя бы вопроса аннексии Крыма, осуществленной в 2014 году. С нами сейчас на прямой связи первый заместитель министра иностранных дел Эминет Джепар. Напомню, наши контакты 8 800 10 06 926, а для жителей материковой Украины номер телефона студии радио Крым в реале 044-490-2905. С нами один из слушателей. Здравствуйте, вы в эфире. Имеете возможность задать свой вопрос.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, я хотел бы сказать свое мнение, что все, что вы обсуждаете, это такая машинная возня неудачников. Крым сделал свой выбор, мы Россия будем есть всегда.
Откуда вы звоните, хочу уточнить.
И очень...
Понятно.
Я звоню из Евпатории.
Из Евпатории. Понятно, ну это ремарка.
Да,
да, или вы хотите еще что-то сказать?
Еще хочу, конечно, сказать. Мы очень надеемся, что герои Донбасса украфашистов разобьют.
Ну понятно, все, понятно, землю. Понятно. Как, вот такие, довольно такой вот месседж и в чате у нас встречается. Эмине, если считаете возможным, можете ответить или обратиться...
Мне кажется, что подобные комментарии...
Другим слушателям.
Они скорее меня и тех коллег, которые работают в этом направлении, укореняют в той мысли, что мы очень правильно двигаемся. Вот для меня лично лучшим критерием и отзывом о моей работе являются комментарии, вот такие подобные комментарии и комментарии, которые появляются в российских СМИ. Если они там появляются, а по крымской платформе они там появляются и в телеграм-каналах, и в СМИ, то это показатель того, что мы точно двигаемся в правильном настроении, направлении. И чем выше градус истерики, тем, значит, можно делать оценки о том, насколько эффективна или неэффективна эта работа.
Ну, кстати, да, Путин сам, конечно, лично не комментировал пока вот инициатива создания Крымской платформы, но те же российские пропагандисты на федеральных каналах уделили ей свое место. Вы считаете это как бы даже, ну, я насколько понял вас, Эмине, даже проявлением такой вот слабости, истерики, да, со стороны российских вот и официальных лиц в том числе, потому что они же поддерживают то, что на федеральных каналах вещается?
И в том числе, но вот для меня Россия сегодня, да, собственно, это и классика жанра, это потёмкинские деревни, когда, с одной стороны, Крым попытка из Крыма есть попытка сделать некую витрину величия Российской Федерации, да, но при этом эта витрина, она имеет только фасад, потому что внутри этой витрины нет содержания. Когда сегодня вкладываются миллиарды для строительства Керченского моста, но при этом снег чистить, когда он выпадает в Крыму, или дать необходимое медицинское обслуживание с пандемией ковида, которая сегодня происходит в Крыму, не это ли не двойные стандарты? Когда сегодня вкладываются миллиарды в военные базы, но при этом нет нормального обеспечения населения, в том числе медицинскими услугами, о котором я сказала, да, или той же водой, которая как страна-оккупант несет ответственность в обеспечении этой воды, то тогда это вопрос к способности этой системы нести ответственность за свои преступления. Мне кажется, это те потемкинские деревни, о которых говорил классик.
Спасибо, Эмина, спасибо за вашу точку зрения, за ваше мнение, высказанное в прямом эфире радио «Крым Реали». С нами была первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джепар. Спасибо. Я продолжаю наш разговор в студии и приглашаю еще одного эксперта, бывшего министра иностранных дел Украины, человека, который возглавлял как раз дипломатическое ведомство страны вот самый этот острый период с 2014 года до 2019-го. Павел Климкин с нами. Павел, здравствуйте.
Добрый вечер, всех витаю.
По вашему мнению, ну вот более 6 лет, и вы же тоже дипломатические усилия очень серьезные были с вашей стороны. Вот сейчас, в 2020 году, заканчивается он уже, правда, уже скоро будет, скоро 7 лет аннексии, 8-й год пойдет. Какие-то рычаги Украина имеет действительно повлиять так, чтобы, вот это термин российский, правда, принудить Путина, руководство российское, по крайней мере, пока к обсуждению крымского вопроса? Или этих рычагов, ну, не очень много, мягко говоря, по вашему мнению?
Дивіться, Путин не буде обговорювати Крим. Це абсолютно зрозуміло. Це питання взагалі для Путіна табуїзоване. І якщо він починає обговорювати Крим, він не просто показує себе слабким президентом Росії, це означає, що його просто і знесуть. Я абсолютно не жартую, ну просто це реальність, яка існує. Я вважаю, що у нас є важелі, і ці важелі потрібно використовувати для того, щоб робити Крим окупований реальною проблемою, як всередині в Росії, так і ззовні. Подивіться, що відбувається всередині. От останнє опитування, яке дуже багато розійшлося, я теж про нього писав. Раніше 43-45% росіян казали, що для них Крим важливий, а зараз це тільки 30%. Падіння в 1.5 рази. Угу. Оцей маразм, який був після окупації, він щухає. І це відкриває для нас абсолютно нові можливості. Нові можливості працювати в Росії, зокрема в соціальних мережах. Нас ніхто не пустить на телеканали. Про те, щоб казати, що окупований Крим приносить Росії тільки проблеми. І кожен росіянин це має зрозуміти. Одночасно ми так само маємо показати за кордоном, що у нас є солідарність. Всі будуть йти до кінця, і ті важелі, які працюють, мають продовжуватись. Звичайно, було б класно отримати ще додаткові важелі, але насправді стосовно Криму, без того, щоб самим кримчанам це не зашкодило, це насправді не так просто.
Павел, які рычаги працюють на сьогодні?
Дуже добре працюють санкції. І особливо нам важливо, щоб вони не тільки працювали так, як ми це бачимо, а й запобігати всім можливим випадкам обходу цих санкцій. Пам'ятаєте, там Кримський міст, коли голландці там чи німці хотіли залізти, коли турки намагалися плавати в Крим. Оце все потрібно жорстко відбивати і карати, щоб кожен, хто обходить санкції, розумів, що розплата обов'язково буде. Оце насправді фундаментально важливо.
Позиція Запада іменно зараз. Да, санкції залишаються, ніхто їх не відміняє. Вони ж почалися ще в 2014 году проти Росії за, ну, за Крим, скажімо так, ще до Донбаса. Ну от, крім цього, як ви оцінюєте сьогодні, в 2020 году, позицію Запада по кримському іменно вопросу?
Є спектр позицій. від багатьох, хто готовий збільшувати на Росію тиск по Криму зараз, до тих, хто хоче, і таких теж достатньо багато, спочатку вирішити питання Донбасу, а по Криму займати послідовну юридичну і політичну позицію, тримати санкції, розуміти, що цей тиск спрацює в середньостроковій перспективі, можливо, коли перезавантажиться Путін, але додатковий тиск насправді не реалізовувати. Оцей спектр на Заході, він є, а в реальності позиція знаходиться десь посередині.
Тобто, то є м'яка сила, якщо угодно, да? Правильно вас розумію, зі сторони Заходу?
Ну, це комбінація м'якої і нем'якої сили. Тобто для нас реальною метою мало б бути зараз це збільшення тиску на Росію і зробити саме Крим непідйомним і мегапроблемою. Причому не тільки ззовні, я це підкреслюю, ми маємо робити Крим так, щоб росіяни розуміли, як джерело проблем в Росії. Окупація Криму як джерело проблем. От зараз воно насправді має заходити, оскільки взагалі ставлення до окупації, от я вам навів дані, так, вони дуже сильно змінюються. Ми маємо воювати на території ворога, причому, ну, звичайно, гібридне я маю на увазі, постійно в мережах, постійно розповсюджуючи відповідні приклади, говорячи, от що вони з водою роблять. Вони ж могли про цю проблему вирішити давно, за міжнародним правом, за ситуацію відповідає окупант. І вони ці всі роки реально це не робили. А зараз от виділили. Тому це насправді був геноцид стосовно окупованих територій. А вони намагалися в цьому звинувачувати нас. Оці всі теми потрібно дуже чітко розкручувати в російських інформаційних мережах, так, щоб кожен росіянин розумів. По-перше, окупація Криму – це джерело проблем для Росії, а по-друге, російське керівництво кримчан ні в що не ставить.
Павел, в этой связи, ну, вы возвращаетесь к тому, с чего начали это сегодняшнее включение в нашем эфире. Вы отмечаете не первый раз, что сейчас, через более чем 6 лет после тех известных событий, отношение простых россиян уже не такое, ну, скажем, триумфальное, которое было весной 2014 года, менее половины уже цифры социологи приводят. С другой стороны, в самом начале вы отметили, что Путин, даже если предположить, ну такая фантастическая, утопическая версия, что он вот пойдет навстречу Украине, согласится прекратить то, что он делал все эти годы, то его, как вы выразились, снесут россияне. Нет тут парадокса. Крымский вопрос вроде бы уже не настолько вот топовый в положительном отношении россиян, а с другой стороны, для Путина, ну, в отношении к Путину это остается одной из важнейших тем в его легитимности перед нынешними россиянами.
Ні, просто Путін намагається побудувати Крим як частину своїх скреп, як частину своєї міфології. Я ж кажу саме про Путіна. Ну і путінський режим, він насправді хоче, щоб він відтворювався, але Путін теж не є вічним керівником Росії, про що він навіть сам каже. Тому насправді я вважаю, що Росія має прийти, оскільки якщо росіяни зрозуміють, що окупація Криму – джерело проблем, і якщо міжнародний тиск реально буде збільшуватись, до того, що така ситуація, статус-кво Росії не вигідна. От це ми маємо досягти. Звичайно, от публічна дипломатія, там, платформи – це така правильна історія, але вона результатів вже не приносить. Вона приносить один результат – це залишається на порядку денному. А нам потрібно досягти, і я підкреслюю, і саме і за кордоном, і на території Росії те, щоб росіяни розуміли, це проблема, це джерело проблем. От саме це ми маємо вдовбувати всім кожен день.
Спасибо, Павел, спасибо и вам за ваше мнение. С нами был министр иностранных дел Украины в 2014-2019 году Павел Климкин на прямой связи. Ну и, собственно, для баланса, конечно, приведу и мнение самого Владимира Путина. Свежих заявлений по поводу крымской тематики, скажем так, пока от него не было. Но вот в июле этого года, вот последнее по данной теме хронологические заявления президента России, он отметил в изложении ТАСС российского агентства, значит, это было интервью Путина каналу «Россия-1», что ухудшение отношений Москвы и Киева не связано с оккупацией украинского полуострова Крым-Россия. Ну, конечно, такие термины, как оккупация, Владимир Путин не употреблял. Итак, цитата дословно, что именно он сказал тогда? То, что у нас отношения испортились с Украиной, с Крымом, в принципе, не связано. Это пена, то есть негатив в отношениях двух стран, Украины и России, рано или поздно схлынет. А вспоминая события 2014 года в целом, не только в Крыму, Путин отметил, цитата, «произошел государственный переворот и захват власти в Украине», вернее, на Украине, конечно, так говорят официальные лица России. И после этого взгляды и пути России с руководством уже украинским стали, цитата, опять же, диаметрально противоположными и разошлись. Только после этого, по словам Путина, Крым вернулся в состав России. Конец цитаты. Такие вот утверждения были у Путина. Кстати, приведу также и мнение президента Украины Владимира Зеленского. Во время этого года пресс-конференции своей, конечно же, и вопрос Крыма прозвучал. И таким образом Владимир Зеленский изложил свое видение того, не забывает ли, собственно, нынешнее руководство Украины о Крыме, что делать для того, чтобы этот вопрос оставался в повестке дня и Запада, и вообще мира. Владимир Зеленский.
Питання Криму в інформаційному просторі, може його замало, але його точно не займало, не замало у справах держави, яка робить. Україна непосредственно оговаривает ситуацию по Крыму. Я ее оговариваю со всеми европейцами, с кем я встречаюсь. Все понимают, что санкционная политика, несмотря на то, что некоторые европейские страны привязали ее только к Донбассу, ну, по крайней мере, в своем мышлении, и снятие санкций с Российской Федерации могут быть только после того, как некоторые так думают, что после того, как вернется Донбасс в Украину, вот, и Соединенные Штаты Америки, и Канада, и большинство стран Европейского Союза, включая Германию, Францию, всегда я поднимаю этот вопрос, все они понимают, что и публично санкции, про санкционную политику публично все говорят, и недавно, мне кажется, Помпео вот высказался еще раз по этому поводу, пока Крым не вернется, санкции не будут сняты.
Об этом заявил 20 мая сего года президент Украины Владимир Зеленский на своей пресс-конференции. И еще одного эксперта к нашему разговору сегодняшнего приглашаю, редактора отдела политики российского издания «Новая газета» Кирилла Мартынова. Кирилл, здравствуйте.
Добрый вечер.
Кирилл, ну сразу вопрос ребром вам. По вашему мнению, пока не то, что Путин при власти, пока вот такая ситуация, условно говоря, даже если Навальный, ну, мы не знаем, конечно, это все, если таковы, как говорится, но даже если придет оппозиционный политик, Ходорковский, условно говоря, то все равно вероятность, что Россия, скажем так, не совсем правильный глагол, но все-таки вернет Крым Украине, ну, она почти нулевая. Согласны с такой точки зрения или нет?
Ну, вы знаете, с одной стороны, если говорить как такие прагматики и даже, может быть, циники, наверное, вы правы, и такая постановка вопроса, она обусловлена каким-то историческим контекстом и во многом позицией, по крайней мере, части жителей самого Крымского полуострова. С другой стороны, мне все-таки хочется верить, я не знаю, может быть, я в этом вопросе, ну, как какой-то наивный романтик, мне кажется, мне хочется верить, что в России может однажды возникнуть такое правительство, которое будет заинтересовано в первую очередь не в какой-то имперской экспансии или, наоборот, в имперской защите своих территорий, как территорий, которые этим правительством были присвоены, а в первую очередь в нормализации отношений с соседями и с той страной, которая для нас, ну, не знаю, по крайней мере, я от себя могу сказать, той страной, которая для нас является, ну, какой-то ключевым потенциальным там союзником, другом в какой-то другой реальности, может быть, не в реальности, которая началась после 2014 года, к огромной трагедии для меня, например, личной, в Европе и в Восточной Европе в частности. И вот если такое правительство придет в России к власти, то, наверное, оно будет заинтересовано в том, чтобы не просто прекратилась война и оккупированные территории Донбасса вернулись в Украину, но и в том, чтобы был разрешен крымский вопрос или, по крайней мере, была начата какая-то честная процедура разрешения этого крымского вопроса, который, видимо, предполагает возвращение Крыма в состав Украины и, может быть, не знаю, после этого инициации какого-то его особого статуса, автономии и чего угодно еще. Понятно, что это, с моей точки зрения, такой wishful thinking, но мне кажется, что никакой, условно говоря, какой-то великой России или хотя бы России, которая состоялась на постсоветском пространстве без нормализации отношений с Киевом, в принципе, не будет. То есть нету никакой Москвы, которая находится в нынешних обстоятельствах, в нынешних отношениях с Киевом, и которая претендует на статус, я не знаю, миротворца, морального авторитета и чего угодно еще. Этого не будет никогда, ни в 2020 году, ни в 2030, если эти отношения не будут нормализованы. А нормализация отношений предполагает решение крымского вопроса в соответствии с международным правом, в соответствии с законодательством Украины.
Кирилл, ну вот для многих в России, ну, разные цифры, социологи, но в любом случае это не маргиналы. Величие России — это как раз вот возвращение своих земель, скажем так, и тому подобное. То есть как раз вот нормализация отношений с Украиной, которую многие из них, да почти все вот носители такой точки зрения, они даже не считают, ну, отдельным народом. Сам Путин не считает украинцев отдельным народом. Вот, то есть тут нет ли какой-то обреченности, если угодно, вот...
Ну, вы знаете, по состоянию на конец 2020-го я эту обреченность тоже чувствую. Я испытываю, в общем, наверное говоря, называя вещи своими именами, некоторый стыд за своих соотечественников о том, что они отказывают там гигантскому европейскому народу, украинцам, в какой-то субъектности политической, в праве самостоятельно решать, чего украинцы хотят и чего не хотят. Это просто стыдно, это неприлично, это, конечно, вот такой типичный имперский комплекс. Я не знаю, я его связываю скорее все-таки не злобностью моих соотечественников, а с недостатком образования. Но, может быть, я и ошибаюсь. То есть, условно говоря, если бы мы больше занимались просвещением, как помните, у Маяковского, может быть, он не самый подходящий, да, в данном случае автор, но вот он как бы в 20-й год написал это стихотворение «Знаем ли мы украинскую ночь», и там вот это ощущение какой-то странной недосказанности между Москвой и Украиной, оно было достаточно ярко метафорически сформулировано. Мне кажется, что все равно превращение России в нормальную страну, может быть, не через год, может быть, не через 5 лет, может быть, даже не через 10 лет, все равно строится и будет строиться через признание других народов в качестве самостоятельных субъектов истории, в качестве тех партнеров, с которыми нужно договариваться на равных. Мы от этого никуда не уйдем, и до тех пор, пока мы действуем в нынешней такой имперской логике, путинской логике, мы просто обречены все эти проблемы с международной арены, на самом деле, переносить внутрь России, и довольно тяжело за это платить.
Вы наверняка имеете в виду, Кирилл Мартынов, известное стихотворение Владимира Владимировича, не Путина, а Маяковского, написанное в 26-м году «Долг Украине». Да, ну там...
Абсолютно, да.
Да, известно, кстати, да, талант этого великого поэта во всей красе проявился. Кирилл, ну вот смотрите, не знаю, слышали ли вы, в нашей программе Павел Климкин оценивал ситуацию тоже. Он отмечал, что вот данные социологов свидетельствуют, что вот эта повестка «Крым наш», «Победа», «Возвращение в родную гавань» для большинства россиян сейчас, в 2020 году, это уже не столь важно. Справедливо такое наблюдение? Или на самом деле Крым наш это останется навсегда, нельзя говорить, на долгие годы для россиян это очень топовым вопросом, и оценку любому президенту они будут только через этот вопрос давать?
Пока трудно судить, насколько это такое стратегическое, долгосрочное явление. В этом году, в силу того, что на первый план вышла пандемия, и абсолютно конкретные, такие семейные, психологические, экономические проблемы у россиян, как, наверное, у жителей других стран. В этом году просто никакого, конечно, Крыма вообще, в принципе, в российской повестке не существует. Мы сейчас это очень четко видели, когда был такой праздник, придуманный в России 15 лет назад, чтобы не отмечать...
День единства национального, 4 ноября.
Да, день народного единства, народного, 4 ноября. И мы видели, что просто никакой почвы, даже заикаться про какое-то единство бессмысленно, потому что есть государство, которое спасает свои бюджеты и свои резервы, есть люди, которые с ужасом думают о том, чем они будут кормить там свои семьи в следующем году. Вот. И Крым в этой перспективе выглядит вообще совершенно фактором Ну, я не знаю, ну, он даже, наверное, уже психотерапевтическую функцию не способен выполнять. Я не знаю, может быть, в следующем году все вернется на какие-то ультра, все наладится, эпидемия пройдет, экономика начнет возрастать.
Но сейчас ситуация такова. Сейчас... Спасибо, Кирилл. С нами был редактор отдела политики российского издания «Новая газета» Кирилл Мартынов вместе с первым заместителем главы МИД Украины Эмине Джапар и бывшим министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Мы обсуждали, какие рычаги имеет Украина-Запад по Крымскому.